И мы продолжаем тематические проповеди. На какое-то время у нас будут тематические проповеди. Вот. Сегодня проповедь называется «Строгость Божья». Это из Римлянам 11 глава, с 20 по 23 стих я прочитаю. Ну, мы знаем, что послание Римлян – это изучение о чем основное? А? Да, спасение по благодати, жизнь по благодати, возрастание в благодати. Вот так и есть, и мы продолжим. Вот. Хорошо. Они, то есть израильтяне, отломились неверием. А ты, ну то есть вот мы верующие, держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Итак, видишь благость и строгость Божью. Видишь благость и строгость Божью. Строгость к отпадшим, благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверие, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Видишь благость и строгость Божью. Изучая Библию, братья и сестры, мы видим благость, а строгость мы видим. Вот здесь строгость в некоторых переводах переводится как суровость. Вот. Ну, оставим слово строгость. Да? Видим ли мы строгость Божью? Строгость – это тоже благодать. Потому что вот в 23 стихе, вот кому Бог проявил строгость, это израильтяне. Они отпали, остались без Христа. Пока без Царства Божьего, вот. Но если они не прибудут в неверии, Бог силен опять все это возвратить, восстановить их и так далее, и так далее. Но судьба Израиля, то, что мы изучали, Четвертое Царство, да, Ветхий Завет, то, что в Новом, в Первом веке произошло с израильтянами, да даже и сейчас что происходит, если вы смотрите новости, мы видим наглядный пример строгость Божью. Они оказались на озлобление всем народам, потому что оставили Бога, да? И сколько строгости они испытали в первом веке от римлян, во втором веке, когда они были рассеяны, все остаток остался, сколько гонений на них было в Европе, в России, и Холокост, да, мы знаем все эти ужасы. Видишь благость? И видишь строгость. И к нам Бог тоже говорит, когда мы изучаем благодать. Есть строгость в этой благодати. Давайте поизучаем сегодня об этой строгости. Матфея 5 глава, 20 стих. Нагорная проповедь, да? Что у вас, какие у вас любимые в Нагорной проповеди мысли там? Кто-то может сказать? Чистым сердцем, да. У меня, например, нравится блаженный нищий духом. Какие еще у вас? Милосердные.
Пусть левая рука не знает, что
делает. Это серьезно.
Ну или правая, что делает.
Вот, 5 глава, 20 стих. В Нагорной проповеди Иисуса началась, и вот в определенный момент Он говорит, ибо говорю вам, Иисус говорит, если праведность ваша не произойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Фарисейская праведность, да. Но кто такие были фарисеи? Они ходили в церковь регулярно? Регулярно. Библию не читали? Читали. Хорошо они ее знали. Ну, книжники там у них были. Хорошо они знали. Десятину давали? Давали. Там посты делали. Они были религиозными людьми. И мы помним того юноши, который говорит, я от юности все это исполнил. То есть это не было какие-то язычники бестолковые, которые поклонялись непонятно чему. Они поклонялись истинному Богу. И, конечно, для слушающих Иисуса это было И фарисеев уважали, не забывайте, да, это сейчас у нас такое отношение к фарисеям, а фарисеи тогда считались, ну, вот как бы самые правильные верующие, самые близкие к Царству Божьему, они уважались, ну, они уважались, хотя там и были определенные проблемы с ним, вот, и вдруг они слышат, если ваша праведность не произойдет, праведность фарисейская, вы не войдете в Царство Небесное, да, представляете, как себя чувствовали блудницы, мытари, да даже апостолы, рыбаки, они не были, не считали себя такими, Петр сказал, выйди от меня, Господи, я грешный человек, да, и тут им звучится, ваша праведность должна превзойти праведность фарисеев, иначе не войдете в Царство Небесное. Это Иисус сказал вот в Нагорной проповеди. Знаем ли мы строгость Божью? Ну, что за праведность у фарисеев была? Она была внешняя, да, не внутренняя, да, и вот мы читаем эти примеры с 21 по 22 стих. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающий на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. Синедрион — это такой церковный, ну, религиозный суд, где человек вызывается, разбирается, если он виновен, там, ему или там 40 ударов дают, там, или еще что, или там денежный штраф какой-то, или даже иногда смертная казнь там была, да. Синедрион решал, что вот за такие вещи, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Кто скажет безумный, да, гиене огненной. Здесь речь идет о внутренней праведности, то, чего у фарисеев не было, у них была внешняя праведность. У них не хватало этой внутренней праведности. Иисус сказал, эта внутренняя праведность, она должна быть, иначе вы не войдете в Царство Небесное. Он сказал это ученикам, он сказал это всем тем, кто слышал Нагорную проповедь. Гиена огненная. Если у меня напрасный гнев внутри, да, на кого-то, да, допустим, на дороге в Москве, да, подлежу гиене огненной. Видим ли мы эту строгость Божию, или мы думаем, да ну это что-то как-то, да нет. Иисус это говорит, надо увидеть, понять строгость Божию. И его строгие, высокие требования к нашей святости. Это надо увидеть, Иисус об этом учил, подлежит гиене. С 27 по 30 стих. Вы слышали, что сказано древнее? Не прелюбодействуй. А я говорю, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось его от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее, брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Ну, как обычно часто такие извинения идут. Ну, я же мужчина, я же как бы человек, ну, как-то так. Иисус здесь как бы обрезает. Слушай, да вырви ты этот глаз, да отсеки ты эту руку, образно говоря. Лучше так тебе без этого, ну, попасть в жизнь, чем в гиену. Иисус радикально учил о святости. Эта святость должна быть внутренняя. Да? Фарисеи, конечно, хвалились, как тот молодой человек, богатый юноша. Я никогда не прелюбодействовал, я не изменял своей жене, там, я никого не убивал. Да? И Иисус говорит, нет, это не пойдет, это все внешнее. Внутренняя должна быть вот эта вот любовь и чистота и воздержание. Если такого нету, чистоты внутренней, Иисус говорит, это не превосходит фарисейскую, и такой человек в Царство Божие не входит. Мы изучаем о строгости Божией сегодня. Гиена. 43 по 46 стих. Он тоже вот продолжается Нагорная проповедь. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего, а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молите за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же делают и мытари. Но любовь, конечно, самое главное. Любовь, она из сердца, она изнутри начинается. Если нету этой любви, да, Если мы любим только вот тех, кто хорошо к нам относится, ну, что такого, да? Это так и вон даже язычники и мытари делают. Нет. Вот кто плохо к тебе относится, да, ты его любишь, ты его благословляешь, ты желаешь ему хорошего. Ты не закрываешь от него сердце. Вот это должна быть такая любовь. Если нет такой любви, если нет такой внутренней праведности, да, то не войдете в Царство Небесное. Мы изучаем о строгости Божией. Божьи стандарты о святости, они очень высокие, братья и сестры. И вот последние месяцы Бог мне напоминал, и я надеюсь, что Дух Святой передаст то, что Он и мне передает. Нужно быть в некоторых вещах посерьезнее, братья и сестры. Это серьезно. Строгость Божия, суровость Божия. Видим ли мы ее? Видим ли мы, как важна внутренняя святость? Иначе не войдет Царство Небесное. 2 цели Нагорной проповеди. Первое – это призвать к истинной внутренней праведности, как я уже говорил. Второе – показать людям, что без Христа невозможно достичь этой внутренней праведности. То есть вот эти высочайшие стандарты о любви, внутренней, она должна была испугать людей и тоже понять, а кто же может спастись? А, мне нужен Иисус, мне нужна благодать. Понимаете? Понимая строгость Божью, мы заинтересуемся благодатью. Если мы не поняли строгость Божью, мы, когда будем слушать о благодати, мы будем зевать. Но когда мы поймем строгость Божью, Кость, ну-ка еще раз объясни, мне очень важно. Понимаете? Планку Иисус очень высокую поставил. И только в нем мы можем перепрыгнуть. Должна быть вот эта вот праведность. Она только во Христе. Речь идет о практической праведности, не только юридической. Есть такое понятие, наверное, нетрудно понять, есть как бы оправдание у нас во Христе, это действительно такая есть юридическая праведность. Все, Иисус умер, грехи наши прощены, нам дан Дух Святой. Да? Это произошло 2000 лет назад, наша как бы юридическая праведность, она свершилась. Но также должна быть и практическая наша праведность. И об этой практической праведности здесь Иисус и говорит, что не войдете в Царство Небесное. Если у нас, христиан, не будет практической праведности, Иисус нам говорит, ты не войдешь в Царство Небесное. Но есть хороший вопрос, и надо сейчас немножко разобрать. Может быть, здесь вот благодать, как бы милость Божия, и вот то, что даже здесь Иисус говорит, то вы не войдете в Царство Небесное. Может быть, здесь Иисус говорит только об этой юридической праведности. Вот то, что 2000 лет Иисус умер. Да, я верю, что Иисус умер за мои грехи. Я в эту, верю в это юридическое оправдание. Как бы, ну и все, наверное, да. Вот, и... Это хорошо, что вы поняли вот этот аспект юридической праведности, аспект этой оправдания во Христе, Голгофы. Это действительно так. Без этого нельзя получить Духа Святого, без такой веры, что ты очищен кровью Иисуса Христа. А без Духа Святого невозможно возрастать в праведности и на практике иметь праведность практическую в своей жизни, внутреннюю праведность. Это очень хорошо, что у вас есть дерзновение сказать, все мои грехи омыты на кресте. Это здорово. Дух Святой приветствует такую веру. Но это только половина. Если мы так уверовали, мы получаем жизнь Христа вместо нас. И эта жизнь Христа должна быть, отобразиться в этой глубокой святости и праведности, а не как у фарисеев. У фарисеев у них не было Духа Святого, они жили по закону. Закон хорош, но у них не было сил. Теперь мы имеем Иисуса Христа. Итак, нам нужна, чтобы войти в Царство Небесное, юридическая такая праведность, но и наша практическая, моя, моя праведность превзойти фарисейскую, вот эту внешнюю. Они тоже были очень религиозные люди, но этого было недостаточно. Хорошо, давайте вот ответим на эти вопросы. Да, может быть, все-таки вот я уверовал там 30 лет назад, там, или кто-то 5 лет назад уверовал, ну и все, как бы, и все, да? Нет, это должны быть плоды вот этой веры сейчас. Смотрите, вот вы знаете мой любимый стих. Я говорю, мертв для греха, да, Римлянам 6:11. Вот кто-то может сказать, Кость, ну вот она, юридическая праведность, ты нам всегда проповедуешь мертв для греха. Вот все, Иисус умер на кресте, и я через веру, ну, все, мертв, грех на меня не влияет, освободился от греха. Правильно. Но там, в моем любимом стихе, есть вторая часть. Мертв для греха, жив для Бога во Христе. Вот эта вторая половина как раз и идет, говорит о практической нашей праведности. То, что мы, Христос в нас живет, а Христос, он, у него сила, он изменяет нашу жизнь. И именно жизнь во Христа я смогу быть для Бога таким, каким я должен быть, с этой внутренней глубокой святостью. Поэтому оправдание на кресте 2000 лет назад, оно действительно, но это только половина. Вторая половина – это жизнь сейчас, это жизнь Христа и святость глубокая в моей жизни. Иначе я не войду в Царство Небесное. Иисус четко об этом говорит. Даже здесь, в Нагорной проповеди, например, 5.48, говорится, вот, «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И есть такая мысль, ну да, Кость, мы же все равно грешим, как бы, как Бог-то мы и не станем, ты же не будешь это отрицать, да? Ну вот, наверное, Иисус умер на кресте, и вот теперь я вот так вот юридически как бы совершен, да? Звучит логично. Хорошо, пропустим этот стих. Дальше 6 глава, тоже Нагорная проповедь, 14 по 15. «Ибо если вы, да, если вы будете прощать людям согрешения, то простит и вам Отец ваш Небесный. Если не будете прощать людям согрешения, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваших». Ну, есть такая теология, которая говорит, что ты вот все спасен, и как бы твоя жизнь, она не влияет на твое спасение. А прощать, конечно, надо, но это, если ты не просишь, у тебя как бы похуже взаимоотношения с отцом будет, но на спасение как бы это не влияет. Вот так вот оправдывается, объясняется. Есть такая теология такая, да, типа, ну, не простит, ну, там, не да, типа повышения там по работе там нет, но так как бы на спасение, да. Вот такое объяснение. Я с этим не согласен, но оставим. Посмотрим дальше. Матфея 7 глава, 19 стих. «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь». Вот тут уже так не скажешь, типа, у меня есть юридическая праведность, а практическая не важна. Если я во Христе, да, если действительно верующий, я должен, и я хорошее дерево, значит, раз Христос во мне, я должен приносить видимый плод, добрый плод. Иначе, если я не приношу, Я не просто там награду на небесах меньше получу. Срубает, бросает в огонь. Вот тут уже трудно сказать, что речь идет только о юридической праведности. Речь идет именно о нашей практической глубокой святости. Если у нас ее нет, мы не войдем в Царство Небесное. Мы размышляем над строгостью Божией. Тут уже не объяснишь. Нагорная проповедь. Иисус подчеркивает о важности нашей личной святости на практике. И вот этот последний стих, тоже Нагорная проповедь сейчас заканчивается, в конце 7 главы, с 21 по 28 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесное. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твое имя мы пророчествовали, не Твое имя бесов изгоняли, не Твое имя многие чудеса творили. Тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Вы видите строгость Божия в тексте. В Библии. Их много таких мест. Нельзя концентрироваться только на благости Божьей и игнорировать строгость Божью, которой очень много. Да? Почему люди не любят читать Ветхий Завет? Они хотят, ну, благости Божьей, она действительно, ее больше в Новом Завете, никто не спорит. Но она есть и в Новом Завете, и в Ветхом. Ее надо изучать. Это слова Иисуса. Какое удивление будет для этих людей? Отойдите от меня. Они будут удивлены. Да как так? Да как так? Делающий беззаконие. Не только слушать, но и исполнять, да? Здесь говорится. Ну вот, если до 28-го мы дочитали, здесь говорится, ну, не всякий слушает слова. Итак, всякий, кто слушает слова мои и исполняет, упадет человеку благоразумному, да? Ну вот, на камне построил я, или на песке, если я не, как бы соглашаюсь, но не слушаю, на самом деле я на песке. А если я слушаю, то я благоразумный на камне. И вот эти вот люди, да, у них не было вот этой практической святости, праведности в жизни. У них было имя Иисуса, потому что во имя Иисуса они изгоняли. У них был Дух Святой, иначе как ты можешь бесов или много чудес сделать без Духа Святого? У них был Дух Святой. У нас есть имя Иисуса Христа? Есть. У нас есть Дух Святой? Есть, слава Богу. Да? Но какое будет удивление для них, когда они столкнутся с истинным Иисусом, с Его строгостью. Иисус предупреждает, что если не произойдет праведность фарисейскую, не увидим, не войдем в Царство Божие. И вот этот текст, особенно 21-22 стих, он четко доказывает, что от нас, христиан, требуется практическая святость, а не только юридическая. Если мы доброе дерево, если Христос нас, у нас должна быть эта любовь, прощение, подставить другую щеку, потому что Христос так делает. Если мы так не делаем, мы подлежим гиене огненной. Это любовь. Вот эта щека, не циклитесь вы на этой щеке, это о любви говорится. Если у нас нет этой любви, как у отца, тогда что? Почему нет этого плода? Если мы доброе, хорошее дерево, должна быть эта любовь к Богу и ближнему. Все просто на самом деле. Вся Нагорная проповедь – любовь к Богу, любовь к ближнему. То, чего фарисеи не упускали. И вот этот текст, он доказывает о важности иметь, братья и сестры, практическую святость в нашей жизни. Есть у нас эта практическая святость в жизни? Или она как-то вот за этими словами спасение предъявлять нельзя, а мы как-то отодвинули, да? Но Библия нам четко говорит, что должна быть святость, иначе мы не войдем в Царство Божие. Мы изучаем о строгости Божьей. Мы повредим своей душе, если мы не будем изучать о строгости Божьей. Строгость Божия нас предупреждает. Это не констатация, что ты вот такой, а, вот смотри, какие у тебя мысли, ну все, тебе конец, гиена тебе. Это не об этом. Это о том, что нужно покаяться и верить, и уповать на эту благодать. Цель Нагорной проповеди. Чтобы превзойти фарисейскую праведность, да, нужна благодать, нужен Дух Святой. Нужен вот этот вот талант. Без него мы не можем, да. Но Христос в нас, и у нас получится вот это. Только во Христе. Нам нужен Христос. Только со Христом мы можем превзойти фарисейскую праведность. Представляете, какое разочарование. Бесов изгоняли, да. Ну, то есть они были в церкви, как бы христианами считались. Многие чудеса они делали. Пророчествовали именем Иисуса. Но у них не было вот этой святости, да? И Иисус сказал, я никогда не знал вас. Вы говорили, Господи, Господи, отойдите от меня. И они оказались свержены в гиену огненную, где плач и скрежет зубов. Многие в тот день, 22 стих, многие в тот день, рассказано многие, да, то нам бы не спешить пропускать такие вещи. И исследовать свое сердце. В тот день, в день пришествия Христа, в день, когда наступает Царство Божие, вот такое будет разочарование. Оказалось, что одежды вот этой, как там, свадебной этой одежды нету. И его выбросили. Хотя вроде все, он уже дошел. Он был уверен, что он дошел. Мы изучаем строгость Божию. Многие в тот день. Представляете, какое разочарование постигнет некоторых людей, которые сидели годами в церкви, но не показав эту практическую святость, глубокую святость, не превзойдя фарисейскую святость. Не знаю, какое разочарование. Конечно, Бог не хочет, чтобы кто ли попал в это разочарование, поэтому Иисус в Нагорной проповеди это нам напоминает. Тот день. Не сейчас. Сейчас люди удивляются, там, о, бесов изгоняют, пророчествуют, да. Старайтесь иметь святость, без которой никто не видит Господа. Евреям 12:14. Старайтесь иметь святость, без которой никто не увидит Господа. Понимая строгость, это помогает мне ценить благодать Божию. Важность доверять в силу Божию. Если я не знаю строгость Божию, то и благодать-то я начинаю уже не особо ценить и зевать, когда мне про нее постоянно говорят. Дальше. Давайте еще посидим, поразмышляем над строгостью Божией. Это такой, как глубоко этот меч Слова Божьего в наши сердца входит, прямо вот глубоко, вот куда мы не пускаем, вот эту строгость изучения, она глубоко входит, и неприятно, но это целительно как бы. И поэтому давайте вот посидим вот над такими текстами. 2 Петра, 2 глава, с 20 по 21 стих. Да. «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя», да, то есть люди познали Господа и Спасителя, их жизнь частично изменилась, да, «через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последний бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать путь правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди». Лучше бы никогда не познать Иисуса Христа, лучше бы никогда не знать Евангелия, чем, услышав это Евангелие, потом запутаться и вернуться в старую жизнь. И остаться вот только внешне, без внутренней праведности. Лучше не знать Евангелие, лучше не знать благодать, Петр говорит. Видите, мы изучаем строгость Божию. Лучше никогда не приходить в церковь и не слышать о благодати, о благости Божьей, чем, услышав, познав, впечатлившись, Господи, Господи, потом в какой-то момент запутаться, быть побежденным вот этими страстями, там, обидами, да, гордостью, вот этой сто динариев, как бы, да, забыть, что нам 10 тысяч талантов, запутаться. И Петр говорит, лучше не познать. Благодать – это огромная привилегия, приглашение в Царство Божие, на пир царя – это, конечно, огромная привилегия, и мы благодарим и прославляем Бога за такую честь, это мы недостойны, слава Богу, но привилегия, она возлагает на нас и ответственность, она ставит нас под определенную ответственность перед Богом и строгость Божью. Кому больше дается, с того и больше спрос, там в другом месте Иисус говорил. Согласны? Кому больше дается, с того и больше спрос, понимаете? Не хотите большего спроса, да, не стремитесь к привилегии. Но мы, конечно, хотим любви Божией, спасения. Кому нам еще идти? Ну, кому нам еще идти, Петр сказал. Но это налагает определенную ответственность. Матфея 11 глава, с 20 по 22. Тогда начал он, то есть Иисус, укорять города, в которых наиболее явлена была сила его за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы и явлены у вас, то давно бы они во вречи и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидоне отраднее будет в день суда, в тот день, да, нежели вам. Они видели чудеса, вот эти вот города галилейские. Иисус много там служил, много чудес сделал. Евангелие там проповедовалось. Галилея языческого увидела свет, там говорится. Это здорово. Иисус очень много там трудился в Галилее, может быть, даже больше, чем в Иерусалиме. У них была огромная привилегия. Свет, огромный свет. Царство Божие к ним приблизилось. Великие чудеса там Иисус с учениками совершали. Но они в большинстве своем не уверовали, не покаялись, и Иисус говорит, Тиру и Сидону будет легче на суде. Тиру и Сидону будет тяжело, но по сравнению с этими городами, да, Хоразин, Вифсаида, Тиру даже будет легче, потому что он не видел такие чудеса, он не видел, он не слышал Евангелия, он не изучал, он не слышал изучения Библии о благодати. А те, кто слышал, но потом запутался, ему гораздо будет хуже. Мы изучаем строгость Божию. Она важна. И 23-24 стих. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но, говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». Содом, да? Вот давайте подумаем про Содом, про жителей Содома, да? Во времена, например, Лота, да? Вот настал тот день, суд Божий, да? И вот эти вот содомиты, они попали на этот суд, они воскресли, да? И они вспоминают, какими извращениями они занимались, да. Там пришли вот эти два путника, да, и они там пришли ночью, там, выведите нам, мы их познаем, да. От стара до млад там пришли они, и вот они теперь пред святым собранием, пред святым Богом, пред святыми ангелами, и их вот это извращение, вот оно стало всем известно. Какой позор, да, вот это содомия и все, какой позор, да. И потом они видят этих двух людей, это ангелы оказались, они там на небе, какой позор, как это все скрылось, да. Вот эти вот, все эти внутренние вот это вот, все скрывается, это ужасно, да. Как чувствовать будет себя Содом, да, вот это вот. Но оказывается, вот этим содомитам будет отраднее, чем тем, кто слышал Евангелие. Представляете? То, что мы запутались и отвергли благодать своими делами, это будет гораздо хуже. Потому что мы увидим благодать, мы увидим Анса, как бы закланного там, и льва, и эту святость, и что было ценно, и что было важно, и как мы запутались, и ради каких-то там похлебок отбросили это. Это будет гораздо хуже позор и стыд и наказание для нас, если мы отвергли вот эту благодать, вот эту Евангелию, проигнорировали эту строгость, не использовали силу Божию, чтобы иметь эту внутреннюю святость. Изучаем строгость Божью. Евреям 10 глава, с 24 по 31. Я думаю, это тоже апостол Павел это написал, эту книгу. 10 глава, 24 по 31. Будем внимательны друг к другу. Ну, понятно, раз так легко запутаться, давайте будем внимательны и поддерживать друг друга, да? Поощряя к любви, к добрым делам, к любви, к этой внутренней праведности, к внутренней святости, добрым делам, конечно, да. Не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, тем более усматриваем приближение дня оного. Вот чудаки в первом веке жили, пришествие Христа ожидали, да? Или это мы чудаки, или это мы запутались? Вот кто запутался? Вот эти верующие в первом веке, которые пришествие Христа в первом веке в своей жизни ожидали, или мы? Вот кто из нас запутался, они или мы? Ибо если, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Благодать не работает. Благодать не работает. Она не всегда работает. Есть условия, когда благодать работает. Кровь Христа работает, но некое страшное ожидание суда, и я разгневан готов пожать противников. И если отвергшись закону Моисея при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему думаете наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: у меня отмщение, я вас дам, и еще Господь будет судить народ свой, народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. Это написано христианам. Это не написано каким-то, которые вот там, они неверующие, они там не спасены, Духа Святого нет, но они просто в церкви сидят. Здесь сказано мы, если мы, получив познание истины, то есть это те, кто получил познание истины, те, кто получил Духа Святого, да, это относится ко всем нам, да. Вот эта вот строгость, да, будем внимательны. Когда мы любим друг друга, мы внимательны друг к другу. Не просто, чтобы там критиковать друг друга, а поддерживать друг друга, да? Мы внимательны, мы не только о себе заботимся, мы не только заботимся, чтобы вот я попал, не попал в гиену, а попал в Царство Божие, мы и о других заботимся. Это внутренняя святость, это внутренняя любовь, да? Поэтому будем внимательны, поощряя к любви, к добрым делам, да? Ну что вы ко мне лезете? Да мы за себя переживаем и за тебя переживаем. Любовь, братство, сестры, мы, это подразумевает, что мы имеем внутреннюю праведность и хотим помочь. Ну, когда ты кого-то любишь, ты будешь говорить истину, даже если человек тебе будет с тобой не соглашаться, просто ты любишь, да? Вот это индивидуализм, да, это не семейственность, это не то. Кровь завета попирает. Ну вот мы изучали там на причастие в прошлый раз. Ну, 10 тысяч талантов мне простилось, да. Вот эта вот кровь завета драгоценная, да. А я вот кого-то буду душить за 100 динариев, да. И там это вызвало гнев того царя, да, ну я ж тебя просил, а что ж ты за меньшую сумму-то отдал в тюрьму, там трясешь своего товарища, да, и там вызвало недовольство у товарищей, да, и там вызвало гнев вот этого царя, да. И здесь то же самое, это вызовет гнев Бога, когда я попираю кровь завета. А как ее буду попирать? То есть я к себе прощение принимаю, но другому я не хочу давать прощение. Вот это и есть попрание, это вызывает страшное ожидание некого суда, как вот с этим там должником произошло. Понимаете, братья и сестры, мы изучаем строгость Божью, суровость Божью. Это в Библии, это надо изучать. Духа благодати оскорбляет. Благодать мне дана, чтобы я менялся, чтобы у меня была эта внутренняя святость. Не идет речь, что ты должен, нет. Это в Ветхом Завете должны были, но у них ничего не было. Теперь у нас есть вот эта чудесная благодать. И человеку там, помните, этот господин дал таланты, и этот человек этот талант не использовал вообще, он не принес никакого плода. Ему дан был талант, но он его не использовал. Благодать нам дана. Для чего нам благодать дана? В частности, для того, чтобы иметь эту практическую глубокую святость. Используем мы эту благодать или нет? Потому что я, когда изучаю про благодать, я пытаюсь сделать акцент и объяснить, что благодать, она не только юридическую праведность дает, она дает и практическую праведность. Я на этом делаю акцент. Но я боюсь, что люди не понимают. Люди сконцентрировались на этой благости, все, там Иисус умер, грехи мои прощены, и сейчас мне особенно, ну, конечно, там десятина в церковь, ну, так, внешне что-то, а особенно, ну, глубокая святость, нет. Благодать для того, чтобы иметь эту глубокую святость, чтобы моя святость произошла, вот эту фарисейскую. Вот она. Для чего? Иначе я буду оскорблять Духа благодати. Мне Дух дан для благодати, благодать мне дана, а я говорю, ой, ну я слабый, я не могу, у меня проблемы с вожделением, и это там на дороге, там в метро, там вот там в семье у меня, вот все вокруг меня такие. И я вот этими словами оскорбляю благодать Божию. Потому что Бог говорит, а благодать тебе для чего дана? Ты это не можешь, да, ты такой. Ты раб греха, но благодать тебе дана, Дух Святой тебе дан. Для чего? Что, у Бога нету силы? Разве Он тебе не обещал много плода? Обещал. Понимаете? И вот это мы оскорбляем Духа Святого, когда постоянно находим в себе эти извинения. Ой, ну я не могу, ну грешные, все грешные, да есть гораздо хуже грешники, чего ко мне прицепились, да? Мы оскорбляем Духа благодати, потому что Дух благодати, Он силен, да? Чтобы мы расправили крылья и победили этот грех. Да, у меня по природе нету там какого-то кротости у меня нету, да, раздражительности у меня там, есть другие проблемы, да, но Дух Святой мне говорит, Кость, у тебя этого нету, но теперь ты во Христе, ты жив для Бога во Христе, ты жив для всего, чему Бог тебя призывает, любовь, истинная любовь, кротость, смирение, мир, ты жив, уповай на Духа Святого, и будет этот плод. Для чего Дух Святой дан? Для этого. Когда вы дадите что-то человеку, вот встречались вы с человеком, которому нужна помощь, он просит о помощи, вы ему что-то даете, а он не использует это, да? Ну и у вас будет это недоумение, да? Например, вы человеку дали этот самый перфоратор, а он по мне вот долотом дырочку бьет, да? Ну, для чего тебе дана? И почему ты не сделал в срок? Я же тебе дал перфоратор, да? Бог дал нам Дух Святого, чтобы у нас была эта внутренняя святость, а мы пытаемся по закону дырочку долбить. И это, конечно, в какой-то момент, это серьезная вещь. Произвольный грех. Здесь, конечно, говорится про произвольный грех. Ну, что такое произвольный грех? Ну, на самом деле, здесь у нас есть пример произвольного греха. Это когда ты знаешь, что в церковь надо ходить, на собрание надо ходить, а ты не ходишь. Вот это называется, это классический пример произвольного греха. Ну, 24 стих, контекст такой. Но произвольный грех, он, это когда ты знаешь, что ты должен сделать, но ты этого не делаешь. Иногда есть грехи у нас, которые мы не понимаем, да? Но есть вещи, которые мы понимаем. Простить, да, любить. Есть вещи, много понимаем. И у нас не получается, ладно, не получается, но мы не каемся в этом. Вот это, и продолжаем в этом. Вот это и есть произвольный грех. Мы знаем, что это неправильно. И вот если мы такой грех делаем, когда знаем, но все равно идем против Бога, здесь благодать не работает. И если человек не покается, не будет уповать на силу Духа Святого, а останется в этом грехе, да, он Царство Божие не наследует. Потому что здесь сказано, что не остается более жертвы за грехи. Вся наша жизнь христианская, она связана тесно с покаянием и с верою. Если нет покаяния, ну и Отец ваш Небесный не простит, да. Да, мы все несовершенны, да, но покаяние и вера, и благодать работает вот так вот. И внутренняя святость возрастает в нас. Гнев, ну это как убийство, да, вот, ну, убийство это серьезное преступление, понятно. Но вот этот вот нелюбовь, этот гнев с точки зрения Бога, это серьезно. И в какой-то момент это становится произвольным грехом, потому что ты знаешь, что ты не прав. То же самое вот это взгляды с вожделением, да, зависть то же самое, да. Если мы это знаем, а завидуем все равно, да, и ссылаемся на то, что, ну, я несовершенный человек, там, такие обстоятельства, это все, как бы, ну, это тоже произвольный грех. Мы должны лечить это покаянием и верою в силу Духа Святого. И Дух Святой обязательно плод принесет. Обязательно, обязательно. Я это знаю по своей жизни, когда я сам не могу побороться с чем-то, я уповаю, я исповедую, я верю, и в моей жизни 5 минут, 2 минуты вот такой веры достаточно, что от меня это уходит. Вот этот дух благодати, он работает. Главное, чтобы было покаяние и вера. Если этого нет, иначе ожидание суда. Ожидание суда. Вот так вот. В чем же радостная весть тогда? А то, что если мы покаемся, Бог простит. Вот в этом радостная весть. Бог готов прощать каждый раз, когда мы искренне каемся. Вот в этом радостная весть. И то, что Бог дает Духа Святого, чтобы мы могли жить для Бога, как Он и хочет. Вот в этом радостная весть. Духа Святого не было в Ветхом Завете. Но тут страшно впасть в руки Бога Живого. Это вот строгость Божья. Нельзя быстро проскакивать и вообще игнорировать вот эти отрывки или такие отрывки Библии, дорогие братья и сестры. Я верю, Бог ко мне это говорит, и Бог это говорит к нам. Это, может быть, звучат какое-то что-то новое такое от Кости мы слышим, да? Но на самом деле это всегда тут это было. И я в своей душе уверен, что я по-прежнему проповедую благодать. Потому что проповедую строгость, я знаю, это помогает мне и вам ценить благодать и держаться за благодать. Это по-прежнему, я же из Римлян начал про строгость говорить, это по-прежнему изучение и проповедь благодати. Я не изменил свое отношение, я по-прежнему проповедую строгость, я по-прежнему проповедую благодать Божию. Очень важно бодрствовать, братья и сестры. Не запутаться. Не лукавы. Не запутаться. Очень важно бодрствовать. Здесь об этом говорится. Будем внимательны к себе и к другим. Другой отрывок Иакова, 4 глава. Я уже скоро заканчиваю. С 4 по 6 стих. Я думаю, что эту тему, строгость Божия, она какое-то время еще будет подниматься тем или иным способом, потому что все, не нужно будет посидеть, все как бы за один раз не скажешь. Мы-то, кто вот ходит на домашнюю группу, мы, в принципе, уже начали чувствовать, что Дух Святой напоминает нам такие вещи. Вот, да, Яков 4 глава, 4 по 6 стих. «Прелюбодействующий, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Мы знаем это. Дружба с миром есть вражда против Бога. Вы знаете это? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Бога. Логично? Строгость Божия. Итак, или вы думаете, что непрасно говорит Писание, да ревности любит Дух, живущий в нас. Но тем больше дает благодать, поэтому сказано, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Дает благодать, да? До ревности любит Дух, вот ревность Божия, да, вот этот пятый стих, до ревности любит Дух, живущий в нас. Но в принципе это логично. Благость Божия и строгость Божия, они должны идти вместе. Любовь и ревность, они идут вместе, согласитесь, да. Если ты любишь кого-то, да, и он там куда-то засматривается, вот вы пошли, допустим, в кафе с супругой, да, а муж у вас куда-то там засматривается, ну, жене будет неприятно, да? Да? Потому что жена любит вас, и она ревнует, это нормально, да? Любовь, истинная любовь, она всегда идет с ревностью. И вот Бог нас любит, слава Богу, но Он ревнует, когда мы, ну, к миру, на мир начинаем засматриваться. До ревности любит Дух, живущий в нас. Слава Богу, что Дух Святой живет. Это привилегия, но это ответственность. Не засматриваться на этот мир, братья и сестры. До ревности. Песня Соломона 8.6, ну, 8 глава 6 стих. «Крепка, как смерть, любовь», слава Богу, сильная любовь, да. «Люта, как преисподняя ревность». Стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Ну, Иисус это называет гиену огненная. Бог так возлюбил этот мир, так нас возлюбил, но и ревность его сильна, если мы вот там как Капернаум или там Вифезда отвергаем вот эту любовь. Это огромное счастье быть любимым Богом, но это определенное последствие и ответственность. Если мы засматриваемся на этот мир, то некое страшное ожидание. Это страшно впасть в руки живого Бога. Там апостол Павел нам говорит. Вот эта строгость Божья, она идет параллельно с любовью Божьей. Нельзя только концентрироваться на благости Божьей и забывать про строгость Божью. Я боюсь, что в евангельских церквях мы иногда не всю волю Божью как бы доносим до людей, потому что гуманизм, как бы позитив, как бы хочется в воскресенье прийти после тяжелой рабочей недели, услышать что-то позитивное, как бы. И пастор испытывает это давление, как бы, ну зачем льстить-то друг другу, да, давайте полностью все говорить о Боге, знать, кто наш Бог есть. Вот, но здесь такую вещь, вот, любовь, ревность, тем больше дает благодать. Шестой стих, да. Бог любит, Он ревнует, Он знает, что мир будет нас завлекать, но Он предлагает мне благодать. Кость, я знаю, ты легко там отвлекаешься, ты легко там пойдешь на встречу со мной и будешь там, мысли у тебя будут ходить, я знаю, но я тебе даю благодать. Я знаю, что ты сам не можешь, я даю тебе благодать, у тебя все получится. Любить меня, любить ближнего, все получится. Я знаю, что ты грешный от рождения, но я даю тебе благодать. Благодать сильнее, благодать приумножается там, где греха кажется выше головы. Благодать, она приумножается, это моя любовь. Просто нужно смирение, не нужно гордиться, да, нужно покаяние, да, упование, да, ну, вот смиренным дает благодать, да, и все будет получаться. Это внутренняя святость, она будет получаться. Эта внутренняя святость превзойдет вот эту внешнюю фарисейскую святость. Покаяние и вера. Понятно, что мы несовершенны, да, но мы молимся каждый день, да, прости нам долги, как и мы прощаем должникам. И Бог прощает, и мы уповаем всецело на эту благодать, потому что когда я понимаю строгость Божию, изучая в Ветхом Завете или в Новом Завете, да, я вот себе представляю вот этот гнев Божий, когда Бог поражал первенцев в Египте, да. Я не думаю, что израильтяне там сидели и злорадствовали. Они сидели, они сами трепетали в своих жилищах, они помазали кровью двери, сидели и не высовывались, они трепетали, да. Когда я понимаю строгость Божию, я хочу сидеть в благодати. Я трепещу перед Богом, да, у меня есть страх Господень, и я не хочу выходить от благодати, потому что без Христа, без этой благословенной лозы я ничего не могу, только я сразу подпадаю под гнев Божий, у меня нету пользы, и нам нужно сидеть в этой благодати, понимая строгость Божию, не гордиться, сидеть, держаться за эту благодать и не влазить, потому что там гнев Божий, там вот этот ангел-губитель, который идет справедливо судить этот мир, сидеть, прятаться в благодати Божией. Строгость Божия, она помогает нам ценить благодать. Ну все, последний отрывок Евреям, 12 глава, с 28 по 29. Слова еще раз означают изменение колеблемым, как сотворено, чтобы пребывало непоколебимое. И вот 28 стих. Итак, мы, принимая Царство непоколебимое, слава Богу, будем хранить благодать. Благодать нам как дар, она дана, но надо хранить. который будем служить благоугодному Богу, не своими силами, а именно благодатью служить. И то так у нас эта внутренняя праведность появится, когда мы будем хранить благодать и служить с помощью благодати, а не с помощью своих сил. С благоговением и страхом, вот мы изучаем строгость Божию, да, в частности, в евреях, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Да, это говорится тоже христианам. Вот зная эту строгость, братья и сестры, Дух Святой нас умоляет, пребывайте в благодати. Только в благодати ты достигнешь этой святости, которая превосходит фарисейскую святость. Но без этой святости, без упования вот такого на благодать, у тебя не будет этой святости, и ты не войдешь в Царство Небесное. Это, в принципе, четкое, оно много стихов, других стихов в Библии об этом, которые нам говорит. Без святости никто не увидит, то есть никто не увидит Бога и не попадет в Царство. Будем пребывать в благости Божьей. Сейчас время спасения, сейчас еще время, можно покаяться. Мы знаем, как израильтяне, они упорствовали. Вот четвертую главу Царства мы изучали. И что с ними произошло? Все, настал конец, да? В тот день, настанет этот день. Итак, видишь благость и строгость Божию. Видим мы строгость Божию. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам определенное отрезвление. Ты хочешь, чтобы у нас был трезвый ум в этом плане, чтобы мы принимали все Твое Слово, весь Твой характер, Господь, всю Твою волю. Господь, мы благодарны, что Ты иногда напоминаешь нам о страхе Божьем, Ты иногда заставляешь нас трепетать, Господь. Это, Господь, мы благодарны, Господь. Мы говорим, да будет Твоя воля, Господь. Господь, мы слышали сегодня, что есть призыв к высокой святой жизни для христианина. Мы согласны, Господь. И мы благодарны, что Ты даешь для нас, даешь нам эту благодать. Все получится. Все получится. Благодати достаточно. Господь, мы просим прощения, что, может быть, как-то подолгу мы какой-то произвольный грех оставляли, думали, да ничего страшного. Я же говорю, Господи, Господи. Господь, мы благодарны, что Ты пугаешь нас, что Ты из этого запутания нас вытаскиваешь, Господь, из этого мирского духа, Господь. Мы благодарны Тебе за Твое Слово. Пусть оно будет резким, пусть оно глубоко, пусть оно режет больно, Господь, но мы хотим быть в Твоей любви, Господь. Мы не хотим огорчать Духа Святого, мы не хотим подпадать под Твою святую ревность, Господь. Мы хотим быть в Твоей любви, Господь. Прости нас, Господь. Очисти, омой, Господь, нас. Нам стыдно, Господь, что Ты так нас возлюбил, а мы заглядываемся на этот мир, на то, как люди мирские думают, и это проникает в нас, Господь, прости. Помоги нам, Господь, чтобы не мир нас менял, а мы меняли мир, Господь. Разве не в этом наша миссия, Господь?